Второй визит магистра. В конце марта на теневых сторонах улиц еще лежал грязный и комковатый снег, а на солнечных пробивались у заборов зеленые кулачки лопухов и цвела мать и мачеха. И время от времени мелькали коричневые бабочки. Это, конечно, если погода была солнечная и безветренная. Но сегодня солнца не было. С ночи небо затянули скучные облака, они были серенькие, невзрачные, но от них веяло такой безысходностью, что хотелось лечь и закутаться с головой. Занятия в классах шли кое-как, а после второго урока Яр велел распустить ребят. Он объявил, что весенние каникулы начинаются на 2 дня раньше. В другое время школа содрогнулась бы от радостных воплей, а нынче ребята разошлись тихие и насупленные, будто у каждого не меньше 3 двоек за четверть. Нет, кое-кто шутил, конечно, и баловался по дороге домой, но как-то нехотя, через силу. Чита не подчинился директорскому приказу. Он не пустил домой подшефных третьеклассников. Он собрал их в спортзале, устроил им крепкую разминку с прыжками и упражнениями, а затем затеял состязание метателей мячика. Самая трудная задача была попасть сразу в 3 качающихся кольца. Яр прислушивался к смеху и топоту третьеклассников со смесью удовольствия и тревоги. Чита, конечно, молодец, но что будет дальше? Неизвестность выматывает. Чувствуешь, как злые силы готовят удар, а какой он будет и как от него защититься, не имеешь понятия. К тому же эта сегодняшняя неизвестность смешивалась с другой, давней и постоянной. Почти 3 месяца от ветерков не было вестей. Тик отводил глаза, будто сам виноват. Яр тоже отводил глаза, словно тоже был виноват тем, что мучил Игнатика невысказанным вопросом, не вернулся ли денек. Впрочем, беспокойство беспокойством, а хлопотная директорская жизнь затягивала Яра с головой. Планы занятий, совещание ореховских учителей и выборы единого школьного совета, наконец, хоть какая-то власть. Грипп в первых классах, ремонт отопления, да еще уроки математики у 6-классников и 7-классников. Яр, хмурясь и тревожась, прошел в левое крыло школьного здания. Здесь было его жилье. Данка на кухне звякала тарелками, хотя он 1000 раз просил не соваться в его хозяйство. Во-первых, сам справится, не инвалид. Во-вторых, тетушки-учительницы и так шепчутся, черт знает про что. «Дарья, ну сколько раз я говорил?» «Помолчи уж», — отозвалась Данка. «Вечно сидите с Глебом до ночи, а стаканы вымыть не можете». В последнее время она стала спокойно дерзкой и очень независимой. «Ах, как быстро взрослеет девочка», — сказал однажды Глеб. В комнате торчал, конечно, Алька. Он сидел на подоконнике и смотрел на небо. Оглянулся на Яра, тоскливо сказал. «Гадость какая! Просто не могу!» «Что?» — Алька кивнул на облака. «Переживем», — сказал Яр. Алька слабо улыбнулся, потом сообщил. «Глеб приехал». Глеб оказался в крошечной комнатушке, где стояла кровать Яра и громоздились по стенам книжные полки. Он сидел на кровати и меланхолично вставлял в барабан блестящего револьвера длинные, как сигареты, патроны. «Ну что?» — спросил Глеб, не поднимая головы. «Что?» — спросил Яр. «Сволочная погода», — сказал Глеб. «Что-то они замышляют». «Я распустил ребят», — сказал Яр. Подумал и добавил. «Чита мобилизовал своих пацанов». «Чита уникум», — веско проговорил Глеб. «Мне бы его в отряд 40 лет назад, мы бы обязательно взорвали станцию мост».
«Ты же отказался от терроризма», — напомнил Яр.
«Мы взорвали бы прежде, чем я отказался. Кстати, при чем здесь терроризм?»
«Это я так», — Яр помотал головой. «Черт возьми, да чего же тошно». И Тик провалился куда-то. Пошел провожать одноклассников, сказал на 5 минут, а сам...
«Я здесь, Яр», — сказал Игнатик. Он стоял в дверях.
«Ух,
Яр сел рядом с Глебом и откинулся к стене с картой полуострова. «Что в городе, Тик?»
«Пока ничего», — сказал Игнатик.
«Не нравится мне это пока».
«Мне тоже», — серьезно ответил Игнатик. «Потихоньку собираются добровольные отряды милиции и спасатели. А что в них проку, если ими командуют те, которые велят?»
«Ты уверен?»
«Да, Яр», — сказал Игнатик.
У него из-под руки сунулся в комнату Алька. Печально спросил.
«Глеб, ты можешь выстрелить из форточки в небо?»
«Естественно. А смысл?
Может, в облаках появится дырка и пробьется солнышко?»
«Это идея», — сказал Глеб. Повернул барабан и с отчетливым щелканием взвел курок.
«Не валяйте дурака», — озабоченно сказал Яр.
«Однако», — начал Глеб. Но тут, раздвинув Игнатика и Альку, шагнула в комнату Данка. Она сообщила с непривычной для нее насмешкой.
«По коридору движутся их высокоученая светлость магистр».
И все вздохнули с облегчением. «Пускай все, что угодно, лишь бы не тоскливость и томительность». Магистра встретили в большой комнате. Он был на сей раз в кожаном пальто и модной шлепчонке, тоже кожаной. Этакий уверенный в себе ученый-деятель, который привык следить за своей внешностью. Борода была образец аккуратности.
«Здравствуйте, директор Ян! Здравствуйте, молодые люди!»
Магистр снял шляпу и небрежно положил на край стола. Сел без приглашения. Если бы он был человек, можно было бы подумать, что он слегка выпил для храбрости. Магистр поправил полы расстегнутого пальто, закинул ногу за ногу и повернулся к Глебу.
«Здравствуйте, Глеб Сергеевич. Если не ошибаюсь, мы с вами уже встречались».
Глеб уселся напротив.
«Не припоминаю», — сказал он, прищурив за очками веки.
«Наверное, это было очень давно». «Как же вы уцелели?»
«Вы тогда промахнулись».
«Должен заметить, магистр, что это не так», — вежливо поправил Глеб. «Я всегда стреляю точно. Видимо, у меня в тот момент кончились патроны, к сожалению».
«Как вы понимаете, я об этом не сожалею», — улыбнулся магистр.
«У нас по многим вопросам разные мнения», — сказал Глеб.
Яр тоже сел к столу с третьей стороны. Ребята неслышно разошлись по углам. Алька посапывал. У него была легкая простуда. Магистр коротко пробарабанил по столовой клеенке блестящими твердыми пальцами.
«Очень хотелось бы», — произнес он, — «хотя бы раз прийти с вами к одному мнению. Честное слово, это в наших общих интересах».
«Искорка недоступна», — сказал Яр. «Бормотунчики — упрямые существа».
«Но можно сделать другую», — глядя в упор на Глеба, проговорил магистр. «Вы ведь не забыли рецепт, стрелок?»
«Не забыл». «Нынешняя погода ваших рук дело», — рассеянно сказал Глеб.
«Наших», — сказал магистр.
«Зачем?» — спросил Яр. Магистр погладил бороду и объяснил с нагловатой линцой.
«Пока так просто, чтобы оказать психологическое давление. Потом посмотрим».
Тем же тоном Глеб ответил ему.
«Не будет вам искорки».
«Жаль. Вы даже не представляете, как жаль. Да перестаньте вы, стрелок, трогать под курткой ваш допотопный форт-капитан. Мы давно изменили структуру. Никакие пули нас не берут, даже те самые. Давайте лучше поговорим».
Яр посмотрел на часы. «Алька и Данка», — сказал Яр.
«Пожалуйста». Он незаметно надавил на это «пожалуйста». «Смените Читу в спортзале. Он занимается с ребятами третий час».
Алька засопел сильнее, но безропотно пошел к двери. Данка за ним.
«Хотите чаю, магистр?» — добродушно спросил Яр.
Магистр озадаченно мигнул.
«Вообще-то... вы понимаете, что это не в наших обычаях. Но если необходим такой ритуал для заключения союза, я готов».
«Ради ритуала не надо, магистр», — вздохнул Яр. В это время появился Чита и неслышно встал у двери. «Не будем переводить заварку и сахар. С продуктами у нас не важно. А союза все равно не получится».
«Но, Ярослав Игоревич, подумайте».
«Мы думали, магистр. Хотите совета? И совет, и наш последний ответ. Уходите, найдите себе какую-нибудь завалящую галактику, где нет разумной жизни, и устраивайте там свои фокусы сколько угодно. Боже мой, магистр, неужели вы все настолько тупы? Неужели не понимаете, что здесь вы все равно обречены? Вы столкнулись пока с самым началом сопротивления, с самыми крошечными его зародышами. А что будет, когда за вас возьмутся люди многих планет? И не таких замороченных, как это, а сильных, дружных.